Итак, причина, по которой задние принадлежности Иеговы сущего означают внешнейшие принадлежности слова, церкви и богопоклонения, состоит в том, что лица Иеговы сущего здесь означают принадлежности внутренние, и что те созерцают задние принадлежности Иеговы сущего, а не лица его, кто веруют и обожают Слово, но исключительно в его внешних принадлежностях, каковыми там являются его смысл буквальный, и которые не проникают там более внутренне, что совершают там просветленные, которые образуют для себя учение Слова, посредством которого они могут узревать его смысл подлинный или же его смысл внутренний. Ибо Слово не может быть постигаемо без соответствующего учения. И оное учение, извлекаемое из Слова просветленным от Господа сознанием, должно затем служить как бы лампой для разумения всего там в смысле его буквальном, и оному учению наставляет исключительно смысл внутренний Слова. Вот смотрите, те, кто обожают Слово его исключительно в его внешних принадлежностей, которыми там является его смысл буквально, они являются теми, которые созерцают задние принадлежности Господа от вечности. То есть это именно вот иудеи, которые почитают смысл буквальный святым, в том числе и латинского слова в Новой Церкви, но не входят в его внутреннее. Во внутреннее входят те, которые составляют себе учение, но не собственным аналитическим умом, а тут четко это завизировано, просветлением от Господа. Только оно раскрывает подлинный смысл божественного проявления в буквальностях Священного Писания, и только оно дарует человеку подлинное его постижение. Он видит тогда не задние части Иеговы, а лица его в божественном слове. Но когда даруется просветление? Просветление даруется только из доброго Господа. То есть, вот как в людях Небесной Церкви разумение было формой хвалительного в продолженной степени, вот точно так же, когда в сознании человека духовного гения засевается божественное, доброе, природное из Господнего природного доброго. Помните, вот мы это разбирали на предыдущих двух занятиях. У человека может быть рассудочное доброе Господне, у человека может быть природное доброе Господне, и у человека может быть даже чувственно доброе природное Господне. И все это происходит от Господнего прославленного природного, или же из духовной степени божественной любви, благолюбия в его духовно-природном воплощении. Вот тогда у человека формируется новое волительное в его разумении или же мыслительной части его сознания. И даже если оно формируется в чувственном, все равно оно дает ему определенного рода разумение для понимания буквального смысла слова. То есть люди, которые живут по благолюбию Господнему. О первом благолюбии есть борьба с грехами, как со злами, как с грехами против Господа. Даже если они живут в чувственном, даже если они поклоняются какого-либо рода идолам, все равно Господь дарует им внутреннее духовное просветление, и они для себя создают определенного рода учение, которое в буквальностях даже идольских этих проявлений помогает им обретать подлинное учение, постижение жизни, потому что все подлинное учение относится к жизни. То есть они, пусть на своем даже самом чувственном уровне, живут божественным, добрым из божественного истинного и имеют в себе принадлежности. И они созерцают, пусть даже в чувственностях, чувственных образностях, они созерцают лица Иеговы. И в то же время человек, который живет на уровне рассудочных размышлений, если он не использует учение из буквального смысла для жизни, то есть не борется со злами, как с грехами против Господа, то он тогда составляет для себя учение исключительно из своего собственного рассудочного. И это учение есть духовным безумствованием. Хотя оно может выглядеть очень и очень презентабельно для окружающих, мыслящих точно так же по материальному. Но те, кто не верует в божественную святость слова, оные не видят даже и задних принадлежностей Иеговы сущего. Но они отворачиваются от Иеговы сущего и созерцают в своем сознании лишь себя самих и мир. Это вот все материалисты-атеисты. Именно оные являются теми, о которых говоримо, что они обращают свои задние принадлежности ко храму и поклоняются солнцу, и которые описываемы следующим образом у Иезекииля. «И ввел меня во внутренний двор дома Иеговы сущего, и вот у дверей храма Иеговы сущего между притвором и жертвенником 5 и 20 мужей стоят спинами своими ко храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восход ток восходу солнечному». Здесь, под солнцем и восходом оного, разумеемо солнце мира и его восхождение в сознании, в зенит его восприятия. И таким образом обозначаема любовь Соби, каковая любовь есть диаметрально противоположной любви Господу. Откуда и следует то, что солнце мира природного присутствует в представлениях сознаний ангельских как нечто исключительно темное, диаметрально позади зенита их восприятия, тогда как Господь, являющийся солнцем неба, являем в их восприятии прямо перед лицом у них. То есть люди, которые не имеют вообще никакой религии, как вы уже говорили, они все равно созерцают задние части Иеговы. Но они созерцают уже как бы самые задние части. Я бы сказал так, то, что низвергается из ануса. Потому что большой человек неба, он присутствует во всем своем, так сказать, вот наше тело представительствует по соответствию большого небесного человека неба. И у него есть и желудок, и кишечник, и вот это вот заднепроходное отверстие. И желудок в большом человеке небе представительствуем по соответствию миром природным. Это вот есть зубы, пищевод и желудок большого человека не было. Когда человек рождается, он попадает в этот желудок, и там все находится вместе, и хорошее, и плохое, происходит переваривание. Потом все это попадает в кишечник, и вещества полезные и нужные всасываются в кишечнике в кровь через стенки и уходят в тело, а вещества бесполезные и ядовитые низвергаются вниз через вот это вот заднепроходное отверстие и падают как бы под ноги на землю вот этому большому небесному человеку. Вот он стоит на вот этой вот земле, и вот на этой земле есть и самая нижняя земля, а под ней есть пещеры, в которых находятся ады. То есть ады – это фактически дерьмо, отходы вот этой вот жизнедеятельности, экскремент. Они уходят вот туда, поглощаются. И вот люди, которые не имеют религии вообще никакой, даже самой чувственной, внешней, они созерцают вот это вот заднепроходное отверстие большого небесного человека или же Господа, совокупности Господа в небесах. Они фактически живут, плавают в этом дерьме. Оно составляет основу их существования. Почему у них и жизнь такая? Они всего боятся, ничему не верят, постоянно в страхе что-то потерять, постоянно в ужасе от смерти, которая им представляется полным концом жизни. И жизнь их, ну, может быть только одним словом, как вы понимаете, определена. Потому что это не жизнь, а существование в экскрементах, в отходах жизнедеятельности. Но, тем не менее, они созерцают задние части Иеговы сущего, хотя и очень ограниченную заднюю часть, так сказать. Апоне же, продолжает дальше латинское слово, говоримо, что они повернулись задом к храму, а также и что они пошли назад у Иеремии. «Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад, но они удалились от меня по внушению и упорству злого сердца своего, и пошли назад, а не вперед. А тех, кто из человека внешнего много всего ведает, и тем не менее посредством оного не становится человеком внутренним, в Господнем слове говорится, человек сказал ему: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но не Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божия». То есть вот люди, которые усиленно изучают Божественное Слово, которые обожают Его, чувствуя в нем святость, которые, однако, приписывают святость его внешнему смыслу, но жизнь свою видят в религии, в том, чтобы рассуждать, чтобы выводить всякие теории и так далее, а не применять это к жизни, а не те, которые оглядываются на домашних своих, то есть на то, что принадлежит их прежней чисто чувственной природной жизни, связанной с их собью. Вот собь человека, как было показано в этой цитате, это то, что человек созерцает, когда отворачивается от Бога. Собь человека – это и есть вот эти вот задние части Иеговы. Потому что собь человека не есть что-то реально существующее. Это лишь усеченное восприятие того же божественного сущего от вечности, но, как я уже говорил, суженная до самой задней, самой нечистой части этого восприятия. Потому что в Боге нет ничего нечистого. В Боге есть более или менее несовершенное. То есть что такое вот в организме экскремент? Это вещи бесполезные и ядовитые. Вот эта вот реакция организма, когда вонь, содрогание – это защитная реакция, чтобы не употребить бесполезное или тем более ядовитое для себя. То есть, чтобы снова это не положить в рот. Точно так же, как испорченные продукты начинают, разлагаясь, вонять дико. Это опять же предупреждение, защитная реакция. У человека природного это вызывает определенного рода омерзительные реакции, которую он воспринимает за реальность. То есть вот как Господь мог создать мерзость. Он делит на хорошее, приятное, там роза пахнет, там вкусный кусочек там чего-то с пирожного и так далее, и на мерзкое, отвратительное, всякие отходы и так далее. Но с точки зрения ученого, ученому все равно, что изучать. Он с одинаковым интересом будет изучать и розу, и вошь, и пирожное, и дерьмо, потому что его будет интересовать определить состав. Вот как эти патологоанатомы там работают с трупами и так далее, чисто научно. Он абстрагируется от вот этой чисто человеческой реакции, такого омерзения. И поэтому в Боге нет ничего отвратительного, но в нем есть все употребляемое для пользы, для служения. И вот эта вот реакция, вот все отходы нашего тела, которые не извергаются из кишечника наружу, они представительствуют по соответствиям преисподней. Они не просто их представительствуют, а преисподней с ними напрямую связаны через эти представительности по соответствию. Где находятся адские духи при человеке, при человеческом теле? Вот они связаны вот с этими плохо переваренными или уже почти переваренными, непереваримыми вот этими остатками в желудке. Поэтому, кстати, когда люди защищают кишечник, то им становится внешне легче на какое-то время. Потому что как бы злые духи, оставаясь у них в сознании, удаляются от их телесных чувственных ощущений. И им кажется, что им стало легче, что им стало лучше, что им стало приятнее. Вот когда человек лечится, например, гангрена у него, его рука воняет это вот разложение, потом, когда он ее лечит, эта вонь уходит, потому что, опять же, наступает исцеление. И вот когда гангрена и когда это вонит, значит, что это злые духи разъедают буквально его тело. А это представительствуется по соответствиям в виде гангрены, которую это тело разъедает. То же самое любая болезнь другая, которая разъедает тело человека. Это злые духи, которые разъедают изнутри составляющие его сознания, а это представительствуется по соответствиям некой материальной болезнью, разъедающей его материальное тело. Другой вопрос, что не так просто там, махнул на руку духа в руку и сказал: уходи. Вот это Господу было просто. Помните, как он больных исцелял? Пришел там, плюнул, размотал катышек, размазал, глаза помазал, там не грязь была важна, а слюна. А грязь представительствовала по соответствиям суть того человека, которого он исцелял. Он помазал его глаза, и Господня, которая органическими формами его слюны представительствовала божественной от вечности, исцеляет глаза этого человека. Возложил руки и исцелил человека от лихорадки. То есть для Господа все наше человечество исцелить бы труда не составило. Проблема лишь заключается в том, что если бы он исцелил сразу всех, то люди бы сразу бы забурели, они бы потеряли те внешние стимулы, которые размягчали их сознание. Потому что если человеку дать возможность все получать и ничего от него не требовать, падшего, то он сразу начинает осатаняться. Поэтому Господь исцелял только тогда, когда это нужно было по представительностям, по соответствиям. То есть, когда это не могло навредить духовному преобразованию и сознанию человека. Вот поэтому многие, читая про Господнее исцеление, толпой валят в церковь, надеясь, что тут вот только бы нужную веру приобрести, и их начнут сразу от всех болезней исцелять. Но так как они приходят не ради Царствия Небесного, то они никакого исцеления не получают. И они начинают для себя разрабатывать какие-то эзотерические практики, вот эти харизматы делают, проводить публичные исцеления и то прочее. Но они не становятся все такими же абсолютно здоровыми. Так, отдельные показательные шоу. А четко сказано, что если ищите прежде всего Царствие Божие и правду Его, а все остальное к вам приложится, но только приложится в той степени, в какой это нужно будет по божественному провидению для вашей духовной пользы. Потому что вся жизнь человека Богом провидится так, что ведет его к его месту в вечности, не нарушая его свободу воли. И поэтому, если Господь не исцеляет тебя или другого человека, то это не повод тыкать пальцем, говорить недостаточно веры и так далее. Просто есть божественное провидение. И это божественное провидение касается частности человеческой жизни. И вера способствует духовному исцелению человека. Телесному же исцелению, улучшению его жизни лишь настолько, насколько это не нарушает общий порядок творения. Потому что человек – это только часть творения. И мы составляем часть общества той духовной эпохи, в котором существуем, и общество составляет часть нас. И поэтому ждать, что наша вера принесет нам сразу и исцеление, и благополучие материальное и природное, то есть чисто чувственное, это значит просто не понимать вот эту вот фразу. Ищите прежде всего Царство Божие, а все остальное вам приложится только в том составе, которое будет полезно для вашей духовной пользы. И что на все в этом мире, и на хорошее, и на плохое, нужно отвечать: Господи, да будет воля Твоя, но не моя. Потому что вот эти вот внешние задние части иголы, которые мы видим, они полезны и те, и другие. Не зря латинское слово говорит, что человеку полезнее быть в утеснениях и в страданиях телесных для духовного совершенствования. Но так как человек бы уж совсем загнулся, то есть он бы духовно совершенствовался, но не все это не выдержит, то поэтому по милосердию Господню ему иногда дают послабление, утешение. Но это отнимает от него какую-то часть духовного совершенствования, что будет очевидно в другом мире. Те, которые видят только задние части иголы сущего, они совершенно не верят и не знают, и не ведают ничего о божественном провидении. И лишь те люди, которым открывается в слове Иегова сущий в его лицах, те обладают способностью не только верить в божественное провидение в каждой частности своей жизни, зная, что все, что в Боге мы живем и Богом существуем, и что все в нашей жизни поэтому в Боге направлено к самому лучшему, к самому замечательному духовному концу, но, как говорит латинское слово, в жизни человеческой Господь всегда взирает к вечному и к духовному, а не к временному и телесному. Но когда человек видит лица Иеговы, когда ему являются лицами своими Господь, то человек пребывает в смирении и смиренно принимает от Бога и хорошее, и плохое. И человеку, пока он в мире, не дано видеть лица Божьи в полноте своей, то есть ему не дано прозирать действия божественного провидения в его полноте. Ибо, как говорит латинское слово, человеку дано видеть божественное провидение сзади, а не с лицевой стороны, а также в состоянии духовном, а отнюдь не в состоянии природном. Видеть божественное провидение сзади, а не с лица – это видеть его потом, а не прежде. Видеть же его в состоянии духовном, а не в состоянии природном – это видеть его от неба, а не от мира. То есть, если бы нам открылись лица духовные, то мы бы во всяком обстоятельстве своей жизни увидали бы действие божественного провидения и увидели бы ту духовную пользу, к которому оно направлено. Но так как мы созерцаем задние части иголы сущего, то поэтому даже если мы смиряемся и веруем в божественное провидение, мы не видим его в себе действия. И если мы даже знаем, то есть это состояние высшего духовного просветления, когда человек во всех обстоятельствах своей жизни, и хороших, и особенно природно-плохих, сможет увидеть непосредственную благодать и действие божественного провидения. Но для большинства, которое взирает на задние части иголы сущего, это сокрыто. Человек, ставший духовным по признанию Бога и разумным по отвержению особи, видит божественное провидение повсюду в мире, и в каждой, и во всех принадлежностях мира. Смотрит ли он на природное, он его видит. Смотрит ли он на гражданское, он его тоже видит. Смотрит ли на духовное, и там он его видит. И видит как в совокупном, так и в последовательном. В целях, в причинах, в явлениях, в формах, в великом и в малом видит он его. Главным образом относительно спасения людей в том, что Иегова Сущий дал слово и посредством него их научил о Боге, о небе и об аде, о будущей жизни и о том, что он пришел сам в мир искупить и спасти людей. Посредством духовного света человек это видит в свете природном, а также и многое другое, и в том числе божественное провидение. Но вот человек чисто природный не видит ничего из этого. Он, как тот, кто видит великолепный храм и слышит проповедника, просвещенное в предметах божественных, но придя к себе, говорит, что видел только каменный дом и слышал только раздававшийся звук. Или же как близорукий, который входит в сад, замечательный плодами всякого рода, а по возвращении рассказывает, что видел только лес и деревья. Когда такие люди, став по смерти духами, бывают вознесены в ангельское небо, где все предметы суть прообразовательными формами любви и мудрости, они там не видят этих предметов, ни того даже, что они там. Это не раз видел я со многими, отрицавшими божественное провидение Господа. Аминь. Ну что, какие-то вопросы, может быть, будут по занятию?
Вот эта цитата из Иезекииля, там не было сказано в смысле духовном, что может означать число 5 и 20 мужей?
Сказано, но в другом месте.
А приблизительно не помнишь?
5 – это немногое, а 20 – это производное удвоенное от 10, по-моему.
То есть все?
Да.
Все только более глубокое.
Да, только в малом количестве. Ну, как бы малое, но все. Потому что это люди, они как бы духовно малые. Но это все люди, которые в духовно малом пребывают.
Я эту цитату из Иезекииля пропустил, что-то я не помню ее. Когда эти мужи стояли спиной.
И правильно не помнишь, потому что в синодальном переводе она искажена. Я ее переводил по Сведенбо, я согласовал именно с книгой «Тайн небесных».
Английского?
Да. А в английском она точно переведена с латинского. Уже с оригинала Сведенбога. Вообще, вот перевод пророков, особенно пророков, и псалмов в синодальном переводе очень часто весьма вольны. Потому что в оригинале это все ориентировано на смысл внутренний. И поэтому смысл буквальный часто выглядит сплошным бредом стихотворным. А те, которые переводили, пытались по своему разумению придать ему более-менее вменяемое звучание. И они его, как им думалось, облагораживали. Поэтому вот в псалмах и в пророках лучше руководствоваться не синодальным переводом, если ты можешь, конечно, себе такое позволить.
А английским? И каким английским? Там же тоже...
Да, но в английском есть масса переводов, в том числе и буквально. В английском переводов Библии, ну, как минимум, штук 25, мне так кажется.
А вот этот перевод, который сидит, пользуется короля Артура, по-моему?
Он наименее точный. Кинджин Байбл. Наименее. Он очень поэтичный, но он тоже, он как синодальный, он наименее точный. Я не могу точно сравнивать синодальный с ним, но да, он очень красивый, он очень поэтичный. А есть буквальные переводы, есть изданные многократно подстрочники. То есть там дается еврейский текст и греческий, а там буквально каждое слово, так сказать, ну, приводится. Вот они наиболее полезные, если тебе хочется как бы вылавливать самые тонкости. Потому что там даже грамматика хорошо отражена. У меня есть такой подстрочник. Там вот текст на древнееврейском и древнегреческом. под каждым древнееврейским, древнегреческим словом стоит слово этого буквального перевода. А рядом на полях стихи из King James Bible, то есть из Короля Якова Библии, для референции.
Это в электронном виде?
Нет, нет, в книге.
Так это же огромная по размеру книги должна быть?
Ну, она такая, да, достаточно
там
толстая.
Там тончайшая бумага хорошая.
Она не тончайшая, но она хорошая. Мне ее в свое время подарил этот мистер Фокс, потому что он для себя приобрел трехтомник, более роскошное издание, а это в одном томе он мне подарил. Но она у меня как-то упала со шкафа, и там малость обложка порвалась. Там такая обложка.
Жесткая обложка.
Да, да, но она такая из коленкора. Ну, пользоваться можно, она не разваливается, но уже вид не тот. Плюс Сведенборг очень часто он перефразирует цитаты.
Как это понять?
Ну, он не дает точный перевод, он дает парафраз. То есть вариацию на тему. И когда переводили его книги на английский язык, это была большая проблема. То ли брать эти цитаты, возвращать к оригиналу, то ли переводить так, как оно есть у Сведенборга. И в результате они пришли к тому заключению, что раз это божественное слово, Третий Завет, то надо, значит, надо, что и та версия верны. И поэтому они переводят так, как это переводили, так, как это было у Сведенборга. Поэтому иногда интересно бывает сравнивать, вот, как эта цитата приведена у Сведенборга и как это в этом Масоретской Библии. Ну, как бы Масоретская считается основной древнееврейской Библией. Масорет — это в средние века собрались иудейские богословы, и они собрали все кодексы, сверили их между собой и создали согласованный вот этот вот, как они утверждают, наиболее точный текст священного писания, ну, Торы и пророков. Причем они к этому тексту подходили настолько уважительно, что, например, когда они встречали в древнем кодексе ну явную описку, то они ее не исправляли, они ее оставляли так, как она есть, но на полях писали, что я думаю, что это должно тут писаться вот так вот. То есть такой очень тщательный, очень бережный подход. К сожалению, когда переводилось, ну, вот эти, когда начали переводить синодальный перевод, они вообще что начали переводить? Потому что появилось библейское общество в России, которое взялось переводить на русский язык. Это даже был только церковно-славянский текст, который, в свою очередь, был переведен с септуагинты, то есть с греческой Библии. Не септуагинты, ну да, перевод 70 толковников. То есть церковно-славянское было переведено с греческой Библии. А это был перевод 70 толковников, который был сделан еще при Птолемеях. Птолемей, он собирал все книги в Александрии. И греческие переводчики перевели с древнееврейского вот этот Ветхий Завет на греческий. Там 70 переводчиков этим занималось. И когда стал вопрос, что если не подсуетится Русская Православная Церковь, то Россию наполнят этими всякие протестанты, то они собрали комиссию, это 1860-е годы, под председательством Филарета этого московского. Но беда заключалась в том, что они-то собрали серьезные переводческие силы. Да только на собор съехали сельские батюшки, которые привыкли к церковнославянскому. И в результате собор, а там собор решал большинством, он выдал постановление, что если есть разночтения в текстах греческих и еврейских особенно, с церковнославянской Библией, то преимущество отдавать церковнославянскому тексту. Ну, говорить о научном переводе по себе просто не. Поэтому вот есть такой перевод Библии украинский Огиенко. Он гораздо лучше и гораздо точнее. То есть, если мне лень было куда-то лезть, то я всегда пользовался вот этим украинским переводом Огиенко. А Огиенко очень серьезный, очень подошел. Так что вот эта вот украинская Библия Огиенко, она гораздо лучше, чем вот этот. Хотя Правда, не до Дитер, вот этот синодальный перевод, он очень поэтичен, он очень красив. То есть, если брать вот как чисто поэтические достоинства, то ну, ему равных, конечно, на русском нет. Поэтому я, когда перевожу и исправляю, я все-таки выберу за основу, а просто как бы уточняю в процессе.
Максим, вопрос есть? Ну, я хотел спросить вообще, то есть, суть нашего занятия сегодняшнего, как это на практике понимать, потому что, с одной стороны, как бы, духовный смысл раскрывается только если применять, ну, в реальных делах, вот, те истины, которые в буквальном смысле написаны, да? Ну, а с другой стороны, как бы нужно стремиться к духовному, пониманию духовного смысла, как-то сам.
На практике в том, что не надо фантазировать о Боге от вечности, тем более своим собственным аналитическим умом. А надо сосредотачиваться на Иисусе Христе, как живом воплощении Бога от вечности в человеческой форме. И сосредотачиваться не на Его личности, а на Его заповедях. Вот это вот в книге о небе и об аде есть, что любовь к Богу – это любовь к Господу, это любовь не к Его личности, а любовь к Его заповедям. Потому что человек проявляет любовь тогда, когда исполняет его заповеди на деле. То есть, что надо сосредотачиваться не на спекуляциях о высших материях, а надо сосредотачиваться на жизни в соответствии, то есть, прежде всего, в борьбе со злами, как грехами против Господа. И, читая Божественное Слово в святости, приникать, так сказать, к Иегове Сущему, пусть даже в его задних частях, молясь, чтобы Господь тебя просветлил во внутреннем. То есть многие думают, что они вот в тайнах небесных имеют внутренний смысл слова Ветхого и Нового Заветов. А это неправда. Они имеют дело со смыслом слова латинского, который был дан из внутреннего смысла. Сознание Сваденборга было возвышено Господом до внутреннего смысла слова. И из этого внутреннего смысла, он сам пишет, это было дано из внутреннего смысла слова. Он нам дал букву латинского слова, которая представительствует в рассудочных или же рациональных соответствиях внутренний смысл божественного слова, единого в себе. То есть Господа от вечности, Господа на небесах. Но этот внутренний, этот рассудочный, вернее, этот буквальный смысл, поскольку он написан рассудочными соответствиями, он наиболее точно подходит для употребления в аналитических исследованиях, но в исследованиях, направленных для того, чтобы определить, как лучше всего жить по заповеди. Потому что вот заповеди Нового Завета, они даны в духовном смысле. И на самом деле они очень далеки от реальной практической жизни человека. Отсюда вот эти метания, раздать все имущество бедным, уйти в пустынь, жить в монастырях, которые приводили только к духовным безумным падениям.
Да, отрубить руку, вырвать глаз.
Да. А латинское слово перетолковывает эти заповеди в рассудочном терминологии, которое может быть уже применено в сугубо практической жизни. Конкретно вот в конкретных общественных условиях, в которых мы сейчас живем. Оно не просто это вот довело их до рассудочного разумения, но еще и дало их в контексте того общественно-политической ситуации, в которой мы живем. Потому что наше современное общество мало отличается, если откровенно, от общества. Ну, там, советское атеистическое это уже было, но это было такое извращение. А все-таки в нормальных странах оно все еще не так сильно отличается от того общества, которое было в 18-м столетии. И эти заповеди могут быть оттуда извлекаемы и применяемы, ну, один к одному, что называется, из буквы латинского слова.
Такой вы просто говорили, что вот некоторые любят линейно зацикливаться на слове, просто читать и разбирать его по кусочкам.
Пока они это применяют для заповеди жизни, это хорошо. А вот когда они начинают делать общие фантазии, кончается это часто очень плохо.
То есть убедительно просто зацикливаться на...
Да. То есть пытаться возвыситься без просветления.
А, кстати, само просветление, мы можем даже не понять, что оно есть. То есть оно, может быть, накапливается у нас где-то там в духовных частях.
Да. По преимуществу оно в виде этих остаточностей накапливается и раскрывается только после того, как мы уходим от материального, то есть уходим в духовное восприятие, то есть переходим в мир духовный.
Кстати, еще про болезни, вот вы там упоминали, и я на неделе слышал цитату из Сенборга тоже, что человек для того, чтобы для возрождения, он должен именно обязательно пройти через состояние отчаяния такого, и тогда он только доступен к возрождению. Mm-hmm. Вот такое. Мне было интересно, а если человек вот прожил эту жизнь прекрасно, просто и не испытал ничего такого, никаких ситуаций отчаяния, то это, наверное, переносится в тот мир, да? То есть вот эти опустошения, они балансируют то, что ничего не было.
Да, то, что ты не сделал сейчас, все равно ты должен будешь доделать потом. Поэтому, если слишком хорошо все идет сейчас, не надо радоваться.
Что там, я помню, именно в статье было сказано, что обязательно должен человек пройти через состояние отчаяния.
И искушение, и отчаяние в этих искушениях.
Интересно, это, наверное, вот кому здесь не применилось, наверное. И там это может быть не менее мучительно, да? То
есть... А еще более. Потому что тут-то мы проходим в образностях чувственных, чисто внешних, а там в образностях чувственных духовных. А сенсорика духовного тела гораздо чувствительнее, чем сенсорика тела материального.
Там, кстати, приводилось пример, как это проходит, что на человека какое-то облако накладывается, как туман, типа как купол такой туманный, и он в нем бегает, пытается спастись от него и не может. И доходит до отчаяния, и уже просит Господа вывести его из этого.
Да там бесчисленное, на самом деле, это как бы некое общее такой образ. Сунок приводил некие частности, но из этого не следует, что все только этими частностями ограничивается. Они как бы наиболее показательные были, поэтому он их приводил.
А еще насчет заповеди, коротко вы можете напомнить, вот, заповедь, например, не убей. Это означает, что не убивать веру, да, у другого человека?
Есть смысл прямой. То есть, действительно, не убивать телесно. А есть смысл, есть нарушение заповеди духовное. Да, это убийство чужой веры.
И мне было интересно просто вот опять на практике, как нужно убить человека веру. То есть, просто как не нужно это делать. Но как вообще можно взять и убить человека веру?
Вот яркий пример, как коммунисты этим занимались. Вот вспомни, когда там разговор Берлиоза с этим, с Иваном Бездомным. Тот написал антирелигиозную поэму, просто побесновался. То есть это было весело, но это было хорошо для Ивана Бездомного и таких уже неверующих. А верующему человеку это только вызовет отвращение, не разрушит. Тот ему объясняет, надо доказать, что Иисуса Христа не было, как исторической личности. Потому что если ты докажешь, что его не было, как исторической личности, то все, ты убиваешь его веру. Да, это уже становится просто солнечным мифом, и все. И наоборот, не надо беснования, не надо там помоев. Очень корректно, научно с этим вот, с улыбочкой, с елейчиком. Просто доказать, что Иисуса Христа не было. Что мне самому жалко, что не было. Это такая красивая легенда, но ты же видишь, что это легенда, это ДТП. И ты убиваешь его веру.
То есть любым другим учением, которое противоречит истинному учению церкви и религии. Mm-hmm. Любым.
Да, я просто подумал, ну, у меня такая ситуация возникла, бабушка моя баптистка, и она заинтересовалась, вот книжку «Господь мой Бог» мы прочитала, очень, ну, вдохновленно. Mm. Я вот думал, как бы, ну, продолжать ей давать дальше там или нет. Ну, я как бы написал вам, что если есть желание, то можете дальше читать там, а не обрывать. Но я вот думаю, применяется ли это здесь? То
есть, нет, конечно.
Можно ли случайно взять и человека вывести с...
Нет.
Колеи.
Если он не в состоянии это принять, он это просто отвергнет. Но если он в состоянии, то его вера усовершенствуется.
Да, но я помню, вы говорили, что он может застрять на полпути, ну, не там, не там.
Ну, Господь обычно заботится. Главное тут не навязывать. Можно предлагать, если человек отказывается, то не давить на него. Вот если на него давишь, это уже могут быть обстоятельства. А если он заинтересуется, то ты ему дальше даешь. Но не давить, не заставлять.
Я просто вспомнил про заповеди, и нам говорится, что нужно выполнять заповедь. Но как-то оно странно, вот не убей, как бы мы никто из нас не собирается идти избавлять людей от веры. То есть, как бы,
что, не, ну кое-кто собирался. Это целое, этим занималась целая политическая организация.
Я имею в виду, ну вот из нас.
А и из нас, а ты посмотри на атеистов, которые ходят и любят в интернете, там обрушиться на верующих христиан, доказывать им, что они не в то верят.
Я имею в виду, стоит ли нам как-то конкретно опасаться лучше. Потому что кажется, что как будто это вот не, ну, как не невероятный сценарий, что я сейчас пойду и кого-то отговариваю от веры.
Дело в том, что нам бы справиться с природным исполнением заповеди. А те, кто убивают природное, они начинают убивать веру в том мире. Но есть люди, которые и в этом мире. Но коммунисты, они убивали и природное, и веру убивали. То есть они как бы занимались нарушением этой заповеди и в его природном, и в его духовном значении. Ну что, если нет вопросов, тогда давайте помолимся. Будем завершать. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки.